Братья и сестры, дорогие преподаватели воскресных школ, давайте мы еще вместе скажем, я думаю, для каждого из нас такое радостное выражение «Слава Господу!». Как уже брат Роман сказал, что тема, которая следующая была предложена, это верность и постоянство в служении. И в основании этой мысли, о которой мы порассуждаем, в какой-то мере поговорим, и главным образом мы еще придем к Господу в молитве, я хочу предложить место, это книга Откровения, 2 глава, я прочитаю 10 стих. Будем внимательны. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Дорогие братья и сестры, если мы вот посмотрим особенно на последнюю фразу, это и будет основой наших рассуждений. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», то если посмотрим в контексте вот этого 10 стиха, то мы видим, что этот призыв Господень, он звучит в некой такой, знаете, очень сложной и экстремальной ситуации. Потому что Господь прямо говорит, что вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Но, братья и сестры, я точно так же убежден, что этот же самый призыв Господа ко мне и каждому из вас, будь верен, относится и даже в наше, как мы говорим, хорошее, доброе и спокойное время. И этот призыв точно так же актуальный и очень необходимы для каждого из нас. И я рассуждаю, братья и сестры, что если Бог обращает к нам вот такое слово, повторюсь, и в экстремальной ситуации, и в такое спокойное время, какое мы имеем сейчас, то, я думаю, у Бога есть особые причины для того, чтобы призывать нас к этому. И я хочу назвать три причины, хотя я скажу, что их больше намного, но для наших рассуждений мы коснемся трех причин. И первая причина, почему Бог к этому нас зовет, потому что Бог в своей сущности, Он сам является верным, слава Богу. И апостол Павел говорит, если и мы неверны, то Бог пребывает верным, ибо себя отречься не может. Итак, Бог... Он верный. И Бог многократно доказывал свою верность и народу израильскому в прошлом, и доказывал и доказывает свою верность и в нашей жизни. Я думаю, братья и сестры, мы все помним такой момент, когда однажды Моисей зашел на гору и пребывал там в общении с Богом. И когда они спускаются с горы, Моисей и Иисус Навин, то они встречаются с таким вопиющим фактом. Еще недавно совсем этот народ говорил у горы Синай, «Моисей, ты говори с Богом, а мы будем слушать и будем послушны всему этому, что скажет Господь». И немного времени, и вдруг Израиль во главе с кем? С Аароном, делают золотого тельца и поклоняются и этому золотому тельцу. И посмотрите, когда Моисей ходатайствует пред Богом за этот падший, согрешивший народ, что он говорит, Моисей? Он говорит, Господи, вспомни Авраама, вспомни Иакова, вспомни Израиля, как ты клялся самим собой, говоря, умножу семя твое. У меня вопрос, дорогие друзья, на что обратил внимание Моисей? Он обратил внимание на завет, который Бог заключил с Авраамом и своим народом. И Бог, хотя народ не был верный, но Бог остался верный этому завету. Слава Богу! Дорогие братья и сестры, и продолжая эту мысль, я убежден, Бог много раз доказывал свою верность в моей жизни. И я верю, что доказывал эту верность в жизни многих из вас. Кто из вас может сказать, что когда-то Бог взял и оказал неверность в вашей жизни? Кто может сказать, что Бог взял и разочаровал вас когда-то в каком-то деле? Хотя написано, что и медлит защитить, но он медлит не потому, что он хочет медлить. Часто эта медлительность есть в наших глазах, но у Бога есть свои на то причины, почему Бог не сразу вдруг отвечает на наши нужды и молитвы. Но он все равно является верным Богом, и он доказывает, приходит время, как написано, всему свое время. И Господь, когда наш был на земле, он сказал, что мы с вами призваны быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, и если он верный, то мы с вами призваны быть похожим на нашего Небесного Отца и в вопросе в том числе и верности. Вторая причина, которую я хочу обратить внимание, верность в нашей жизни, она показывает, насколько хороша наша вера в Иисуса Христа. И хотя эта мысль уже, может быть, в другом, как бы, знаете, аспекте она проходила, но в таком, знаете, обширном, что ли, понимании сегодня многие люди имеют веру, но верность имеют далеко не все люди. И, друзья мои, апостол Иаков очень интересно выражает мысль. И он говорит, что пользы, когда человек говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Но я особенно обращаю внимание на первую часть этой фразы. Что пользы, когда человек говорит, что он имеет веру. И сегодня есть немало людей, которые говорят, свидетельствуют, я имею веру. Но очень важно, чтобы не только говорить, а чтобы являть эту веру в жизни, о чем мы слышали и вчера очень хорошо. И посмотрите, Авраам, сказано, что он и веровал, Авраам и делал что-то согласно своей вере, и написано, что делами веры его достигла чего? Совершенства. И когда он вот так ходил пред лицем святого Бога, то апостол Павел пишет в послании Галатам, 3 глава, «Итак, верующие, верующие благословляются с кем? С верным Авраамом». Итак, друзья мои, один человек очень интересно сказал, что вера – это путь, или точнее верность – это путь преображения нашей веры в реальность. Поэтому мы веру имеем, но Бог желает, чтобы она перешла в реальность, эта вера. И это происходит именно через верность. И третью причину, которую я хочу отметить, что верность, она ведет к награде и к славному венцу жизни. И наш текст так и говорит, что «будь верен до смерти», и дам тебе венец жизни. Подобное обетование мы находим также в послании Иакова, в первой главе, где апостол Иаков говорит так, 12 стихом. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Быв испытан, получит венец жизни. Дорогие братья и сестры, но я в своей жизни убеждался в том, да, мы там в вечности, оказав верность и в жизни, и служение. Я сейчас говорю именно о жизни, мы служение коснемся чуть позже, Потому что это неразрывные моменты. Нельзя оторвать жизнь от служения и служения от жизни. Это все идет вместе. И Господь даст верным венец жизни. Но я еще в другом убедился, братья и сестры. Когда Бог испытывает нас здесь на земле, в каких-то обстоятельствах, и оказал ты верность Богу, то после этого очень часто приходит Божье благословение. И один из моментов, который я переживал в своей жизни, когда я вчера уже говорил немножко об этом моменте, когда мне пришлось служить в армии. И придя в армию, конечно, будучи христианином, я уже был членом церкви, крещенным Духом Святым. И один из главных вопросов, который встал в моей жизни, это вопрос присяги. И так оказалось, что когда мы там были уже, там был целый военный городок, там было 5 или 6 воинских частей, и всех этих воинских частей у нас было примерно около 10 братьев. И каждый из них в этом вопросе, он был испытан. Я уже не буду рассказывать, это просто уже не для проповеди, это уже отдельные интересные моменты, как Господь проводил, испытывал. Но я вот что увидел, дорогие друзья, что больше процент из 10 человек, эти люди, которые, они в свое время, будучи христианами пришли, они оказали верность Богу. Сколько их таскали, сколько их там по этим генералам, замполитам и грозили, и посадим, и что там угодно делали. И эти люди, конечно, Бог и дал и мне в этом вопросе, я благодарен Господу, смелость, чтобы стоять в этом вопросе, не принимая этой присяги, и оказать верность Господу. И только там было 1 или 2 человека, которые все же не выдержали, заставили, и они согласились принять. Им сказали, ну что, вас из церкви, что ли, выгонят? Ну что, Бог вас, что ли, забудет? Ну вы примите, подпишите документ, и все. И они подписали. И прошел год, и все потом вдруг стало интересно на какие-то определенные места. Эти 8 человек, потом Бог так управил в нашем, на службе в армии, потом по всем воинским частям даже говорили, эти баптисты заняли все лучшие места. Все лучшие места. На самом деле, один из них был кладовщиком, другой был банщиком, третий был водителем, четвертый был водителем. Но мне предоставилась честь, я работал диспетчером, потому что наша воинская часть, она обслуживала ЖБИ, это завод железобетонных изделий. Я работал диспетчером, у меня был свой кабинет. И если многие мои сослуживцы, они топтали землю Ивановскую, как тогда выражали, в этих кирзовых сапогах, я ходил в тапочках. Потому что хотя командир роты иногда выражал свое неудовольствие в этом направлении, вот, ну я в послушание одевал, но когда была возможность, я ходил в тапочках. Я работал диспетчером, я мог молиться, я мог пребывать в слове. У меня были прекрасные возможности для этого. Но я что скажу, тот человек, который не выдержал, который оказал неверность. Ну, да, Бог не забудет, да, из церкви не выгонят. Это просто вопросы личные взаимоотношения. Вот ты и Бог испытал тебя на данном этапе. И вы знаете, я скажу, 2 года его били. Он был со мной не в одной части, не в одной роте, хотя в одной части мы были в разных ротах. И, конечно, я как мог помогал ему, я утешал его, я так его потом вел среди братьев, где мы собирались, молились и так далее. И 2 года, и солдаты прямо говорили, его сослуживцы, ты изменил своему Богу, ты в любой момент можешь предать каждого из нас. На получи, и били его. Конечно, это он сам был с Молдавии, его звать Яша. И когда мы демобилизовались, я его даже пригласил его к себе домой. Мы приехали, он был у нас в церкви в Новосибирске. Там даже молились за его духовное крещение. Он сам вырос в верующей семье с детства. И потом наши пути разошлись, и через 20 с лишним лет он нашел меня, потому что у нас связи больше не было. И он меня нашел, он сейчас живет в Израиле. И когда я стал с ним по электронной почте так немножко связываться, у него и дальше жизнь пошла просто кувырком. он говорит, я прошел все христианские дороги, и я так понял из его слов, что где-то окунулся в иудаизм, и там где-то в иудаизме, там сейчас где-то там и находится. Посмотрите, что значит, когда Бог однажды испытывает, но Он хочет дать мне и тебе благословение. Но Бог очень внимательно смотрит на твое сердце, на мое сердце, если ты хочешь быть верным Богу. Поэтому, друзья мои, конечно, мы понимаем, что верность – это есть, знаете, стойкость. Вера – это есть неизменность в наших чувствах, в наших отношениях. Это есть, знаете, в нашем готовности исполнять свои даже обязанности или долга. Но если уже говорить, знаете, о христианской интерпретации верности, я бы так сказал, это есть преданность Богу настолько, что ты готов держаться Бога и Божьей воли, независимо от тех условий и обстоятельств, которые складываются вокруг тебя. И это то, что Бог, Он называет верностью. И, дорогие мои, очень важно, чтобы мы, как я уже говорил, оказали верность и в доброе время, и в экстремальной ситуации. Я иногда слышал, поверьте, когда говорили, знаешь, брат, вот если придут гонения, придут испытания, придут сложности, конечно, с помощью Господа я окажу ему верность. А я так иногда говорю, если ты сейчас в нормальных условиях не оказываешь верность Богу, я очень сомневаюсь, что ты окажешь верность Богу именно в экстремальной ситуации. И мы видим на примере народа израильского, когда они шли туда, в сторону обетованной земли, и там, находясь в пустыне, сколько раз Бог испытывал их, и они из раза в раз оказывали неверность Богу. И когда они пришли в Кадес в Варнии, и казалось бы, вот еще один шаг, и можно было войти в землю обетованную, они не вошли туда, они не смогли войти. Почему? Потому что они не были готовы. Они там раньше, вчера и третьего дня постоянно оказывали неверность Богу, проявляли ее. Они не оказались способными, чтобы явить эту верность, послушаться Бога и войти в эту прекрасную обетованную землю. Я еще такой, знаете, хочу момент рассказать. Я просто его вычитал, и не знаю почему, но он коснулся лично моего сердца. Я читал один момент, может, вы его тоже знаете, читали, возможно. И там рассказывается, когда во время Второй Великой Отечественной войны собрались верующие для богослужения, и прямо во время собрания пришли военные люди и в это собрание и сказали, что, значит, вы должны сейчас разойтись. Но эти верующие люди, они так сидели, не двигаясь. И офицер из этой группы солдат сказал, что я вам даю 10 минут. Если вы отсюда не уйдете, вы будете расстреляны. 10 минут. И более того, как начал, знаете, враг действовать, но Бог допускает, чтобы что-то испытать в нашей жизни. И там на стене висела картина с изображением Господа Иисуса Христа. И он так в злобе взял, сорвал эту картину, и прям где был порог двери, он эту картину бросил и сказал, каждый, проходя мимо из этого дома, должен плюнуть вот на эту картину, на изображение Иисуса Христа, и тогда вы останетесь живы. Если этого не произойдет, вы будете расстреляны. И, конечно, такое пошло движение, и вдруг люди сказали, не все, но некоторые сказали, ну, мы же не плюем в живого Иисуса, мы продолжаем верить в Иисуса Христа, мы же от Него не отказываемся, это просто картина. Ну и что из этого? Зато наша жизнь останется, и мы дальше можем продолжать, как бы служить Богу. И они встали такую, знаете, длинную очередь, и проходя мимо, через порог, мимо этой картины, кто встал в эту цепочку или в этот строй, они плевали в эту картину изображение Иисуса Христа и их отпускали дальше. И вдруг в этом строю встала одна 12-летняя девочка. Ее родители сидели еще там в зале, видно, принимая какое-то свое решение, куда или остаться, остаться, быть расстрелянным или тоже встать в эту очередь. И когда они увидели, что их дочь, 12-летняя, встала в этот строй, они решили, наверное, она тоже решила изменить Господу. Но об этой девочке там видно было такое свидетельство, что она очень рано, она познала Господа, она полюбила Его. И когда она так, вы знаете, шаг за шагом люди проходили, плевали, и дошла ее очередь. И что она сделала? Она просто встала на колени перед этой картиной. И она, когда склонилась, она просто рукавом, она вытерла все эти плевки, которые были на этой картине, и поцеловала изображение Иисуса Христа. И там говорится, что прозвучал выстрел, и этот офицер, он убил эту девочку. И когда взяли родители это тело своей дочери, они стали каяться перед Богом. Они говорили: «Господи, прости нас, мы думали, что она встала, чтобы изменить Тебе, но она встала, чтобы защитить Твое имя, имя Иисуса Христа, слава Богу». Друзья мои, конечно, ее тело похоронили, но я верю, что для нее Иисус приготовил прекрасный, славный венец жизни, который будет пребывать на ней и будет пребывать в вечность. У меня теперь вопрос, братья и сестры, если взрослые люди с большим стажем, возможно, может, там были проповедники, может, там это члены церкви, что случилось? Почему такая огромная разница? Эта 12-летняя девочка, что она могла? Видно, она не была членом церкви. Ну, не знаю, была ли она духовно крещена, не знаю. Но членом она явно не была, 12 лет. Но что дало ей такие силы, чтобы в экстремальный, ответственный момент жизни оказать верность Богу? Я уверен в одном, что она была очень верна Ему во все предыдущие дни, когда было относительно спокойно и не заставляли выходить из молитвенного дома или из собрания под дулом пистолета. Она оказывала верность, я верю, в семье, родителям, на каждом шагу, потому что полюбила Господа. И когда пришел ответственный момент, она прославила Бога. Слава Господу! Дорогие братья и сестры, теперь я хочу коснуться момента. Все же я назову две сферы, где мы должны все же с вами быть именно верны нашему Господу. И первая сфера – это в вопросе хождения пред лицем нашего Господа. В этом направлении я хочу еще один стих прочитать. Это книга «Бытие», 7 глава. Простите, 6 глава, 9 стих. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Сказано: «Вот житие Ноя». Оказывается, друзья мои, праведность, непорочность – это в жизни Ноя не было какие-то как отдельные поступки, но это была жизнь его. Вот житие Ноя, Ной ходил перед Богом. Если вы так немножко вспомните окружающую атмосферу, которая была вокруг Ноя, как непросто было ему оказывать верность в атмосфере всеобщего или всеобщей неверности людей, которые жили во времена Ноя. И очень-очень немногие, 8 душ, его семья оказывали верность. И в этой атмосфере, обстановке, он являл верность. Это был образ его жизни. И поэтому, друзья мои, это такой, знаете, очень важный момент. И я хочу такой пример привести, хотя мы все его прекрасно знаем. Когда жил такой человек по имени Даниил, то это есть яркий пример верности его хождения перед Богом. Я не буду читать много стихов, потому что эту историю мы знаем, о ней часто проповедуются, братья об этом говорят. Я только хочу прочитать 3 стиха из главы, которая говорит о Данииле. Шестая глава, я читаю 4 стих. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Братья и сестры, посмотрите, как прекрасно Бог характеризует этого человека, что и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Я однажды попытался поставить себя на место Даниила. Господи, если бы вдруг нашлись люди, которые принципиально, щепетильно, минута за минутой, час за часом прослеживали мою жизнь дома, в семье, когда, может быть, никто меня не видит, только я, жена и мои дети, соседи, в транспорте, на улице или еще кто-то работает и так далее. Можно было бы о моей жизни сказать, что ни одной погрешности даже не нашлось. Но о Данииле так было сказано. Почему? Потому что он был верен. Мы, конечно, эту историю знаем, когда были поставлены 120 сатрапов, три князя над ними, один из них Даниил, тем более его хотели поставить уже как бы над всей страной. И вот эта зависть в этих людях. И они очень тонко начали действовать. Дьявол умеет иногда действовать тонко. И они подошли к царю Дарию и сказали: «Царь Дарий, вовеки живи». Вот такое с нашей стороны предложение, чтобы в течение целого месяца ни один человек в твоем царстве не обращался ни к своему Богу, ни к другому человеку, только к тебе, царь. Наверное, мне кажется, сердце царя польстило. На самом деле во всем царстве только будут обращаться к нему, царю Дарию, и подписывает своей рукой этот указ. Ну, друзья мои, давайте посмотрим, что делает Даниил. 10 стих. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». Слава Господу! Мне особенно нравятся эти слова. «Как это делал он и прежде того». Мы говорили, что верность – это преданность Богу, независимо от условий и обстоятельств. И когда такой указ был, ну, знаете, можно было бы Даниилу сказать, ну, оказаться в львином рву – это не лучшая перспектива. Ну хорошо, но я могу втайне к Богу обращаться, как бы, ну хорошо, я не буду открыто открывать окна горницы и молиться, славить Бога, но как-то втайне это сделаю, может, никто не узнает, а может быть, стоит и месяц потерпеть немножко, ну не буду к Богу обращаться, но через 30 дней мне предоставится прекрасная возможность, я буду часами и днями славить моего Господа. Но, друзья мои, мне кажется, Даниил очень хорошо понимал, что такое верность Богу. И посмотрите, он продолжает делать так же, как он делал это и прежде. Он молится, и люди его, эти злобствующие, они подсмотрели, доложили. И посмотрите дальше, что же происходит. Когда уже его бросают туда львиный ров, когда Бог совершает чудо, а совершает только потому, что сам Бог пришел туда. Слава Богу! Вот это и прекрасно в вопросе верности. Когда мы оказываем верность Богу, сам Бог придет в то место, где ты будешь стоять или находиться, или сидеть. И что бы там ни было вокруг, Бог рядом будет с тобою, плечом к плечу. И эти пасти львов, они просто закроются. И смотрите, что сам говорит Даниил. «Бог мой, 22 стих, послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист». Пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Вот это меня очень, знаете, так нравится, что я оказался пред ним чист. Дорогие братья и сестры, иногда кажется, что дети Божьи больше расположены ходить не пред лицем Бога, но пред лицем человека. Вот отсюда и исходят очень многие проявления неверности. Но если мы пред Богом ходим в страхе Божьем, мы оказываем верность. Я вспоминаю еще один пример из той же армейской службы. Когда уже я прослужил, знаете, год, и так уже Бог сделал, что у меня родилась дочь, которую я еще не видел, она сегодня здесь. И ко мне подошел представитель особого отдела, это майор КГБ. Вы знаете, как там обращаются к солдатам? Четко, ровно, рядовой такой-то. Я нахожусь на улице, он подходит ко мне и говорит: «Олежек, здравствуй». Вы знаете, у меня глаза полезли. Услышать от майора КГБ: «Олежек». Был один человек, кто называл меня Олежек и Олежа. Это моя мама. А тут майор КГБ: «Олежек, здравствуй, как твое здоровье?» Я говорю: «Слава Богу, хорошо. Я знаю, что ты человек женатый, там у тебя семья, жена, молодая жена, и мы тебя хотим отпустить в отпуск. Ты хочешь поехать?» Я говорю: «Поехал бы, конечно, если бы отпустили». Ага, там стал еще что-то спрашивать, а потом говорит: «Знаешь что, Олежек, вот я знаю, что у вас есть еще верующие солдаты, ты возьми и, ну, рассказывай так, о чем вы там говорите, что вы там делаете, рассказывай. И ты поедешь очень скоро в отпуск, и жену, с женой побудешь, и так далее». То, друзья мои, вы понимаете, куда дьявол клонит? Я ему сказал: «Товарищ майор, если у вас есть вопросы по отношению меня, спрашивайте. По отношению других, больше меня, пожалуйста, не спрашивайте. Ни одного слова вы от меня не услышите». Глазами зыркнул, отвернулся. Потом он приходил меня проверять по работе моей, там копался, искал что-то. Но я благодарен Богу, что никаких погрешностей он не нашел. И не было к чему-то там, знаете, ну что ли, какого-то там найти причины и так далее за мои. Но я хочу еще другое сказать. Были и другие моменты в моей жизни, когда вдруг в моей жизни я начинал ходить не пред лицем Бога, а пред лицем человека. Вот отсюда и возникают и многие проблемы. И однажды я был по работе в одном городе, это не в Новосибирске, в другом городе, потому что нам нужно было, этот вопрос был связан с ремонтом локомотива, на котором я работал, спецлокомотив, как машинист. И когда мы там были, мы там жили не одну неделю в этом городе, и мой напарник, тоже машинист такого пенсионного возраста, или предпенсионного возраста, ну такой, как вел себя как начальник, всегда такой, знаете, начальствующий тон. Ага. И однажды он мне говорит, а он сам был такой, знаете, большая лысина была у него, и такой волосы вокруг этой лысины. И почему-то ему пришло в голову, говорит: «Пойдем подстрижемся с тобой». А тогда я уже почему-то давно не подстригался, но тоже была причина пойти в парикмахерскую. Ну, пойдем, Михаил Иванович. Его Михаил Иванович звали. Пришли мы в парикмахерскую, и так заходим туда, к парикмахерше, и боковым зрением смотрю, что уборщица там моет шваброй полы. Ну, я не обращаю на нее внимания, так боковым зрением. И этот Михаил Иванович так решил сюморить. Подходит и говорит: «Лысых стрижете?» Спрашивает парикмахершу. Она говорит: «Стрижем». И, знаете, мне так захотелось в унисон ему тоже сюморить. А я говорю: «А волосатых стрижете?» Она говорит: «Стрижем и волосатых». Хорошо, он первый сел в кресло, я тут в ожидании сел. И вдруг ко мне подходит эта уборщица, подходит так, на меня прям в лицо смотрит, говорит: «Извините, а вы брат Олег?» А вот теперь представьте, какое было мое состояние. Я просто готов был убежать куда угодно, я бы заплатил большие деньги, чтобы не оказаться в этой ситуации. Мне так было стыдно. Она оказалась христианкой, она была членом церкви в этом городе, она была и в Новосибирске, она прекрасно знала брата Олега, и она прекрасно увидела лицо его, когда нет рядом церкви, нет рядом других, есть неверующие люди, которые стоят и юморят вот так, знаете: «А вы брат Олег».
Мне было стыдно, но для себя я получил очень хороший урок в жизни. Я говорил: Господи, прости меня, прости. Вот этот вот лишний юмор, вот это, знаете, только потому, что мне хотелось в унисон, в угоду этому человеку сделать нечто похожее, что сделал он. Но если мы с вами, братья и сестры, хотим сделать нечто подобное, что делает наш Господь, то, знаете, мы всегда будем верны нашему Господу. Аллилуйя, слава Богу. Дорогие братья и сестры, и вторая сфера, где мы, очень важно нам быть верны Богу, это вопрос служения. И я хочу отметить три пункта, которые показывают, в чем именно нам важно быть верными именно в сфере служения. И первое, на что я отмечу, это верность в вопросе нашего места. И прежде чем нечто скажу, я хочу прочитать первое послание Коринфянам, 12 глава. Восемнадцатый стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Наш прекрасный, великий, могущественный Бог вот так сотворил наше тело, что каждый член поставил на свое место. И, дорогие братья и сестры, нас Бог тоже ставит каждого на свое место. И тогда ты будешь прекрасен в очах Бога и даже людей, когда будешь служить Богу именно на своем месте, где Бог поставил, не знаю как, лично, или может через братьев-служителей Бог поставил тебя туда или туда. Может быть, ты поставлен, я иногда говорю, просто вот там быть, где стол регистрации. И там поставили братья, сказали: сестры, занимайтесь этим делом. А кого-то поставили открывать и закрывать дверь. А кого-то поставили, может быть, руководить хором, музыкальной группой и так далее, и так далее. Но встречаются факты, когда дети Божьи говорят, или, может быть, хотя бы внутренне чувствуют дискомфорт, они не хотят быть на этом месте. Мы хотим на другом месте. Мы хотим там-то или там-то. И вообще не понимаешь, что эти люди хотят, но им не нравится, о чем уже вчера хорошо говорил брат Владимир. Друзья мои, но теперь посмотрите, как мы в этот момент выглядим в очах Бога, когда нам не нравится наше место, где Бог поставляет. И хочет, чтобы мы были верны в этом вопросе. Будешь верный вот здесь, Бог поставит тебя дальше, куда Он пожелает. Итак, как мы выглядим в очах Бога, когда мы не соглашаемся с этим местом, куда нас поставил Бог, повторюсь, или через братьев-служителей, или поставляет? Вот представьте, Бог поставил каждый член на свое место. Я однажды вообразил, хорошо, когда мы немножко имеем воображение, вдруг бы мое ухо, которое находится справа от меня, оказалось где-нибудь, знаете, вот тут на затылке бы. Вот здесь можете представить ухо у брата Олега? Если бы рука оказалась на месте ноги, а нога оказалась бы на месте руки. Я думаю, эту мысль можно не продолжать. Мне кажется, очень безобразно это смотрелось бы. И когда еще был мальчиком, там, живя в Средней Азии, то один дедушка в церкви, где я там был, однажды так сказал: Олег, у тебя уши растут на спине. Я говорю: дядя Ваня, а почему они на спине у меня растут? А он говорит, что я тебе говорю, а ты меня не слушаешь. Не слушаешь. Я однажды представил, вот взяли бы мои уши, и на самом деле оказались бы на спине. Это так безобразно смотрелось бы. Поэтому, друзья мои, точно так же и в духовной жизни. Когда мы с вами не хотим соглашаться с тем местом, или оказываем неверность, или оставляем его, это место, мы очень безобразно смотримся в очах Бога. У нас были примеры, когда был брат хороший, искренний, проповедующий. Но если брат-служитель ему сделал замечание по его проповеди, он полгода он не шел к кафедре, потому что задело его. Он оставил свое место. Кто поставил, тот дал ему право оставлять свое место. Он занял другое место, вот там на скамеечке, не буду проповедовать. И пусть другие братья, раз мне замечание сделали, полгода он не шел на проповедь. Я сам лично встречал такие моменты, когда хористы подходят и говорят, все, не буду петь в хоре, а в чем проблема? А потому что меня обидели, потому что мне сказали, меня поправили, или там еще, или просто сложная ситуация, обстоятельства в семье, там дома где-то, не буду. Кто дал право тебе оставлять твое место и садиться на другое место? Это также касается преподавателей, помощников, методистов и так далее, воскресной школы. Мы тоже не из другого теста сделаны, братья и сестры. У нас точно так же, и у каждого из вас, я знаю, в семьях есть свои проблемы, обстоятельства, сложности, даже внутренняя духовная борьба. Но при всем этом, суммируя, кто дал нам право оставлять наше место? Если вы вошли в это служение, братья благословили вас, помолились за вас, и вдруг мы принимаем решение, я уйду или я не буду делать то или другое. А Бог расположил члены так, как Ему угодно. И чтобы тело не претерпевало, никогда ухо не принимает решение оставить свое место. Нос не принимает решение оставить свое место. И каждый член не принимает решение оставить свое место. Если Бог определил ноге быть здесь, она будет здесь. Будут ли меня бить, ругать, гнать, что угодно делать, рука как была, она и будет здесь. Потому что Бог поставил, Бог расположил. И если мы остаемся на своем месте, это есть то, что Слово Божие говорит, верность. Второй момент, который я коснусь в вопросе служения, верность в вопросе качества. И 1 Тимофея, читаем 4 глава. 14 и 15 стихи. «Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Итак, апостол Павел, наставляя, направляя молодого служителя, перспективного, благословенного, вы тоже благословенные дети Божии и труженики Господни. И апостол Павел говорит, не ради о пребывающем в тебе даровании. Я просто уверен, что у каждого из вас есть свое дарование. Если бы у вас не было бы дарования трудиться в воскресной школе, у вас бы здесь не было бы в воскресной школе. Вы бы нашли бы другое, но братья усмотрели. Может быть, старший директор школы воскресной усмотрел. Подсказал также братьям, вот этого брата, сестру нужно. Видно в нем прекрасные задатки для этого служения. Бог усмотрел. И вы имеете дарование. Но, оказывается, есть опасность, когда мы вдруг не радеем, не заботимся, и так, знаете, халатно относимся к этому служению. Это обязательно скажется на вопросе нашего качества служения. Апостол Павел заботился, чтобы было не только, знаете, количество проведенных уроков, чтобы было качество, дабы успех твой для всех был очевиден. Когда есть качество, и Бог видит, и даже люди окружающие увидят это качество. А что бывает в практике? Бывает так, ну здесь больше сестер, конечно, но это и для братьев точно так же относится. Когда сестра так сильно занята, всю неделю в работе, там, может, на производстве, дома, и то, и другое, пятое, десятое, это все нужно делать, понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, вечер субботы, и вдруг она хватается за голову, о ужас! А завтра же воскресный день. Надо урок проводить. Она даже ни раз не открыла, может быть, свой там, черновик или там, свои записи, или просто не села, не поразмышляла, не помолилась вообще о завтрашнем уроке. Она в ужасе, эта сестра или брат, что делать? А уже, может быть, 11-12 ночи, завтра урок. И знаете, так вот наспех, вот так, как там, может быть, быстро-быстро там что-то открыла, там что-то вспомнила, почитала. И с таким, знаете, замирающим сердцем, как же я предстану перед детьми на уроке, она или он приходит на урок. Я очень сомневаюсь, что при таком подходе будет иметь место какое-то качество в этом служении. Я вспоминаю слова одного брата-епископа. Это было на одной из конференций. Ну, братья слышали, кто был там. Он очень интересно, это сам в прошлом очень хороший регент. Ну, уже не буду называть его имени, где он живет. И когда спел хор на этой братской конференции, Он подошел к микрофону и такие интересные слова сказал. Не знаю, кого как, но почему-то они меня коснулись. Он говорит: дорогие братья, посмотрите на этот хор. Если бы многие братья-проповедники готовились к своим проповедям, как хор готовится к пению псалмов своих, то очень многие проповеди, они были бы абсолютно другими. И он не побоялся такое сказать, потому что здесь очень много, там может быть не одна сотня братьев, даже служителей. И он показывал немножко, сколько, чтобы один псалом спеть, сколько они спевок собираются, особенно в больших городах, когда с одного конца нужно приехать в другой конец, в молитвенный дом, чтобы готовиться к пению. И может быть неделя, вторая, третья, может быть месяц, может быть полтора месяца. У сестры Люды спросить, она лучше меня скажет. Вот там я вижу ее на заднем плане. Она скажет, что значит подготовить качественно, благословенно псалом с хористами. Это подготовка, это качество. Конечно, я не говорю сейчас уже о духовной основе, я об этом вчера говорил. Я сегодня говорю о таких вопросах, как важно, чтобы оказать верность в вопросе качества, потому что это непростой пример, непростой момент. Потому что наше служение, даже проповедующих, очень близко, даже с вами, дорогие преподаватели, братья и сестры, очень схоже во многих моментах даже и подготовки. И знаете, даже вот для нас, братья проповедующих, мы, конечно, просим, мы молимся: Господи, дай слово Твое. И Бог дает слово. Но Бог для меня лично в моей жизни, за мою практику проповедования, Бог ни разу мне не дал на листочке готовую проповедь. Ни разу не дал. Он просто дал мне свое семя, Он дал мне свое слово, Он полагает в сердце, и оно там работает. И я понимаю, что если Бог дал это семя, теперь я должен над ним работать молитвенно с Духом Святым. Но это время. Это, знаете, может быть, порой часы и часы в размышлениях, когда мы просто можем молитвенно углубиться, чтобы вникать в Божье Слово, чтобы из этого семени было проповедь, о чем уже, братья, мы с вами делимся. Я вспоминаю еще один интересный момент. Я слышал одного человека, он учился в библейской школе, и он говорит: интересно, в нашей библейской школе был один преподаватель, но был американец. Он очень интересно проповедовал и благословенно. И его проповеди были не длительными, они были в пределах 20 минут. И даже когда уже со слов этого проповедника, когда он там в Америке у себя проповедует в церкви, его проповеди приходят слушать многие сенаторы. Вот он такой популярностью там пользовался или пользуется. Его имени я даже не помню. И когда вот в библейской школе, говорит, мы учились, он тоже часто проповедовал 20 минут. Но что меня, он говорит, поражало и удивляло, в чем была особенность его проповеди. Когда слушаешь его тему, никогда не слушаешь ее со стороны. Когда слушаешь его тему, такое ощущение, как будто ты сам находишься в этих событиях библейских, о чем он проповедует. Просто такое внутреннее ощущение. Он говорит: я думал, это у меня только. Когда я разговаривал с другими студентами, оказывается, и у них точно такое ощущение. Если он, например, говорил о том крестном ходе или пути нашего Господа туда, на Голгофу, такое внутреннее ощущение, что ты находишься рядом, и это перед твоим взором. Как апостол Павел говорил, Галатам писал: Христос Иисус как бы у вас распятый. Как бы у вас распятый. Вот такое чувство, как будто это прямо перед моим взором эти все события проходят. И равнодушным вот эти проповеди никого не оставляли. Ну что интересно, когда его спросили: дорогой брат, вообще как ты готовишься к проповеди? Он много не говорил, но он сказал: на одну минуту моей проповеди у меня уходит 1-2 часа подготовки. На одну минуту проповеди уходит 1-2 часа подготовки. 20 минут умножьте по максимуму на 2, 40 часов подготовки. Друзья мои, я не хочу сказать, чтобы мы скопировали. Если ваш урок идет 25 минут, давайте умножим на 2. Но я просто извлекаю мысль и хочу положить в свое сердце и в сердце каждого из вас, чтобы мы могли готовиться достаточно основательно и духовно, молитвенно, и даже в других внешних вопросах, друзья мои. Но для этого нужно оказать верность. И последний пункт, который я хочу отметить, это в вопросе постоянства. Верность в служении в вопросе постоянства. Дорогие братья и сестры, поймите, что верность – это не только хорошо осуществлять и благословенно наше служение. Верность заключается в том, чтобы хорошо осуществлять служение и вчера, и позавчера, и сегодня, и завтра, и послезавтра. Чтобы в этом вопросе у нас было постоянство. Вы знаете, я встречал такие моменты, вот брат выходит проповедовать, знаете, просто горит за кафедрой, пламенно, хорошо говорит, проповедует. И получаешь на самом деле благословение. Приходит следующее воскресенье, тому же брату предлагаешь, брат, поделись словом. А у меня нет слова. Ну ладно, всякое бывает, может проблемы, обстоятельства, еще одна неделя, поделись, брат, словом. У меня нет слова. Третья неделя то же самое, четвертая то же самое, проходит полтора месяца, опять выходит за кафедру, опять Бог его благословляет, горит пламенно, так знаете, говорит весомые истины, а потом опять на месяц тишина. Друзья мои, вот о чем речь идет. Очень важно совершать наше служение, как я сказал, постоянно, и вчера, и завтра, и сегодня, и послезавтра, и всю нашу жизнь, доколе мы стоим на этом месте служения. О нашем Господе сказано, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Аллилуйя, слава Богу. Иисус, Он постоянен. Это элемент постоянства. Это было в Его жизни. Он имел обыкновение сходить на гору, молиться. Это вот постоянство. Это то, что Бог желает видеть. И поэтому, приходя уже к молитве, конечно, мы можем говорить еще многие мысли, но уже время очень уже заканчивается. Я только еще читаю стих из Псалма 77. Смотрите, как здесь сказано. Это повеление передавать грядущему роду. Там перечисляется ряд благословений. И дальше, 8 стих. «И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Неверному Богу духом своим. Иногда, вот знаете, списывают свою неверность на что угодно. На обстоятельства, на плохого, на плохую тещу, там, на работу плохую, нехватку времени и масса причин. Но здесь Слово Божие говорит, причина неверности – это есть наше неустроенное сердце, когда люди неверны духом своим. Глубины, они оттуда идут из сердца. Неустроенное сердце. Братья и сестры, если мы хотим быть верным Богу и в служении, и в жизни, и в хождении, как Христос сказал, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, наведите порядок в своем сердце. Может, там давно уже нет мира Божьего, может, там какая-то давно обида затаилась, может, там в чем-то еще не устроено, недовольство, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Или с кем-то ты не примирен, с кем-то ты враждуешь. Но я не знаю, что в тебе, ты не знаешь, что во мне. Бог знает, что в нас, и каждый из вас знает, что внутри вас. И поэтому, если что-то видите неправое, давайте мы скажем, Господи, прости меня. Прости, где я оказывал тебе неверность вчера, третьего дня или еще где-то. Может быть, никто меня не видел, и я оказал ту неверность. Прости меня, Господи. Но скажем, чтобы Господь устроил наше сердце. Он устраивает через покаяние наше пред лицем Господним, когда мы каемся и оставляем это злое и недоброе, оставляем. И когда мы нуждаемся, мы говорим: «Господи, Ты приди». Когда мы в одной песне поем, где Иисус там радостью все дышит, когда мы Его приглашаем, мы часто хотим: «Господи, дай благословение, дай помазание, дай благодать Твою». Нет, нам нужно не Его дары прежде всего. Я об этом часто говорю, нам нужен сам Иисус. Если Он придет, твое сердце задышит радостью, где Иисус, там радостью все дышит. Пригласи, воззови, вознуждайся и скажи: «Иисус, Ты мне нужен. Устрой сердце мое, дабы мой дух оказался верным на всякое время до конца и даже до смерти. Помоги нам, Господи, в этом. Аминь. Помолимся».